Нас опрокинуло в бурьян. Молча, с тревогой осматриваем друг друга, прислушиваясь к своему телу. Мы двое целы, а у Жорки лицо закрыто руками. Из-под пальцев сочится кровь. Запал после взрыва превращается в рваный кусок металла, знали по испытаниям. Вот он и угодил ему по губам, припечатав рот. «Малесенько не в глаз», как непременно сказала бы моя мать. После этого мы ничего больше не взрывали. Куда делись оставшиеся запалы, не помню. Неужели выкинули? Вот дураки, если выкинули. Прошло первое послевоенное лето. В ряду значительных событий – возвращение с войны дяди Саши Антонова, живого и невредимого. Не попал он на зуб человеческой мясорубки. Видно, была у него своя звезда-спасительница. И вот сидит он за праздничным столом в Лубянах со своей счастливой семьей. Для них черные дни закончились. Мне исполнилось 9 лет. Завтра в школу. Без меня, видно, не обойдутся. Перебираю свое хозяйство. Полевая командирская сумка, которой я очень гордился. Жаль, только класть в нее нечего, кроме перьевой ручки и чернильницы непроливайки. Букваря нет, тетрадей тоже. Великолепный со светящимся циферблатом компас отстегивать не стал. Еще снял с гвоздя пилотку с красной звездочкой, в раздумье подержал и положил рядом с полевой сумкой. Вот и готов. Начальная школа находилась в соседней деревеньке Заболотье, в километре от нашей. Одноэтажное бревенчатое здание. Окна большие и частые. Тропинка к ней вела через клеверное поле прямо от двора. Только учись. К школьному крыльцу я подходил осторожно, точно к тлеющему в газетной бумаге запалу. И интересно, и боязно. После суматохи и тычков мы расселись за парты. Я на Камчатку. Сидим, как дикие зверьки в капкане, усваиваем истины. Пока отмечаю только: это нельзя, то нельзя, и еще раз нельзя. Это надо, то надо. И еще раз надо. Сознание вяло сопротивляется, безысходность берет верх. Из школы домой я шел понурый. Внушительная буква А, старательно выведенная учительницей куском мела на классной доске, не произвела должного впечатления и не нашла запланированного отклика в моем сердце. Обычно после школы я до позднего вечера слонялся по деревне, пока ноги носили. Домой еле шел. Однажды зимой на пути мне встретилась соседская девчонка. Задержалась и говорит: «Иди быстрей, там твой отец письмо прислал». Дура, нашла чем шутить, а? Всю дорогу до дома я не мог себе простить, что не обложил ее матом. Прямо хоть возвращайся и догоняй. Но, подходя к калитке, я почувствовал что-то необычное. Вроде окна в доме светятся ярче, словно выкрутили фитиль. Соседи гурьбой выходят. Я потихоньку захожу в избу. В комнате полно народу. За столом под лампой сидит дед с письмом в руках. Выходит, правильно не стал девчонку догонять, как чувствовал. Дед возбужден. Мать тихо плачет. Прижала меня украдкой к себе. Письмо шло долго. Отец писал, что был ранен, но главное — жив. И скоро увидимся. Мать даже помолодела. Это было в середине марта 46-го года. Я пришел из школы и занимался, да не уроками. У красной звездочки отвалился крепежный усик, а мне не хотелось с ней расставаться. В поисках кусочка проволоки я забрался на чердак, где складывались необходимые ненужности. Спустился, вижу через дверной проем. Напротив нашего дома остановилась машина. Надо использовать такой случай и прокатиться, повиснув на борту. Наблюдаю с крыльца за машиной. Ловлю момент зацепиться. Кто-то отходит от нее. Думаю, наверное, шофер за водой в радиатор. Нет. Смотрю, идет к нашему крыльцу. Ко мне идет. Служивый высокого роста, в шинели и фуражке с чемоданом в руках. Подходит, здоровается как с равным за руку и садится рядом на ступеньки. Задает обычные в таком случае вопросы. Как зовут, сколько лет, в каком классе учусь. Вот дался я ему. Не очень довольный, рассеянно отвечаю, сам не спускаю глаз с машины. Мне главное не пропустить, как отъезжать начнет. Витей звать, на фронте отец. Чувствую, упущу. Так и есть, машина тронулась. Но не успел я толком огорчиться, как подошла соседка, тетка Анна Хорина, и, узнав военного, всплеснув руками, заплакала. Мать в этот день приболела и лежала на печке. Весь разговор она слушала через дверь, гадая, кто же это может быть. «А мамка-то замуж не вышла?» — спросил настырный незнакомец. Мать после этих слов, разом выздоровев, махнула с печки на крыльцо и под причитание тетки Анны повисла на шее у военного. Только в этот момент, оторопев, уставившись на солдата, я понял, что это и есть мой отец. Потянувшись за его рукой, я робко прижался щекой к колючей шинели. Папка. За столом, после схлынувших возбужденных разговоров, оставшись с нами, отец поведал о своей военной судьбе. Рассказывал основное, без подробностей. Их хватит теперь на всю жизнь. Осенью 42-го часть, в которой он служил, попала в окружение под Бобруйском. Его взяли в плен и отправили в Кёнигсберг, в лагерь. Для отца начался отсчет новой жизни, где каждый день воспринимался как последний, а прожитый – как подарок судьбы. Когда в Пруссию вошли наши войска, отца без особой волокиты отправили в штрафную роту и в бой. Они шли рядом, под Пиллау. На Куршской косе осколком мины он был ранен. Этого оказалось достаточно. Кровью смыл свою вину. Дальше госпиталь, потом фильтрационные лагеря. И вот почти через год после победы и у нас праздник. Я пристально рассматривал отца со стороны. Пытался представить, как с этого момента изменится моя жизнь. То, что она изменится, я не сомневался. Надо мною появился еще один человек, еще один ограничитель. Во мне шевелился червячок беспокойства. 5 военных лет без отцовщины даром не прошли. До этого я рос, как хотел. По хозяйству меня никто не просил помогать, а сам я даже полено дров на растопку не принес. Не могу вспомнить, где вообще у нас хранились дрова. Утром отец планировал сходить в сторону Лапшангского оврага, поторопить русака. Брал меня. Возбужденный я завалился занозой между отцом и матерью. Другого места, конечно, не нашлось. Только как теперь уснуть-то? Столько впечатлений сразу. И отец с войны вернулся, и на охоту-то завтра идем вместе, и школу задвигаю. Во привалило. Ночь была длинная и беспокойная. С рассветом, убедившись, что снег не идет, на улице мягко и тихо, мы с лыжами под мышкой двинулись за деревню, мимо скотного двора. Небо светлело, а у нас на душе и так было светло. Вышли в поле. В прошлом году на нем выращивали лен, и часть его неубранного пустили под снег. В темных бабках стоял он по краю оврага. След русака мы взяли сразу за скотным двором, и возбужденные начали тропить. Попадается петля, потом двойка, значит, заяц идет на лёжку. Отец давно готов. Я напряженно выглядываю из-за могучей отцовской спины, стараясь первым засечь подъем косого. Движемся осторожно, по-кошачьи, часто останавливаясь. Нервы на пределе. Снопы все одинаковые. Их много, как фигур на шахматной доске. Гадай, под какой заяц лежит. Не углядеть нам его. Так и есть. Вовремя ни отец, ни я не заметили, как русак соскочил с лёжки и, сгорбившись, прикрываясь бабками, неходко замелькал между ними. Пока перехватывали его бег, он уже в поле, далеко. на чистом месте, но вне выстрела. Преследовать бессмысленно, без собаки его не вернуть. Потоптавшись, мы подались домой. На подходе к деревне батя не удержался. Нацарапал куском кирпича на старых воротах скотного двора мишень, отошел и, долго выцеливая, спустил курок. Выстрел заставил чуть вздрогнуть. Подошли к мишени. Сосчитали количество дробин в круге, оценили глубину их проникновения в сухие доски ворот. Ружье било кучно и резко. На другой день, когда я пришел из школы, отца дома не было. Ушел устраиваться на работу. Здешнему колхозу нужен был кузнец. Способных держать кувалду хватало, а вот мастера не было. Условия оплаты достойные. Натурально мука, масло, мясо. В день знакомства председатель местного колхоза Лебедев Сергей Анфилович, или, как звали его в народе, Анфилыч, посетовал на поломку ключика для завода карманных часов, и отец предложил свои услуги. Тонкая работа. Здесь мало быть кузнецом. Такой заказ по плечу только слесарю высшей квалификации. Отец вложил в поделку все свое умение, и когда вручал этот золотой ключик председателю, тот не мог сдержать искреннего восхищения. Он важно расхаживал по конторе и всем демонстрировал ювелирные изделия, обязательно требуя признания и своей заслуги. Какого умельца он приобрел в хозяйство. С тех пор они с отцом прониклись взаимным уважением и крепко сдружились. Я теперь крутился возле отцовской кузницы. Где еще можно столько увидеть? Интересно наблюдать за волшебным процессом, когда из горна достают алый вперемешку с огнем неопределенной формы кусок раскаленного металла. Молотобоец размеренно ударяет кувалдой по тому месту, куда указывает молоток кузнеца. Без лишних движений мастер поворачивает заготовку, постепенно придавая ей форму готового изделия – лошадиной подковы или зуба бараны. Кузнечное хозяйство было старое и никуда не годное. Пришлось переделать горн, сердце кузницы, заменить насквозь дырявые меха. После ремонта мехов отец несколько кусков сухой кожи, что покрепче, принес домой. Облагородил их, смазав свиным салом, размял. Затем освободил обеденный стол и начал что-то кроить. «Патронтаж», — ответил он мне на любопытный вопрос. Я завороженно смотрел, переводя взгляд с его просветленного лица на умелые руки, ловко и уверенно творившие задуманное. Счастливые минуты. А как-то раз совершенно случайно выяснилось, что отец умеет и рисовать. Хорошо помню этот вечер. Керосиновая лампа, отец за столом. Видно, хозяйственных дел тогда не нашлось. Он взял лист бумаги и без моей просьбы, я не мечтал об этом просить, нарисовал карандашом. Зима, лесная дорога, и по ней идут лесовозы ЗИС-5, точно такие, как у нас в леспромхозе до войны. Меня потрясла реальность этого графического образа, возможность простым карандашом так ярко изобразить события. Наши отношения с отцом на глазах срастались. Внешне он не проявлял ко мне ласки. Не помню, чтобы когда-нибудь папка подхватил меня на руки, обнял, потискал, поцеловал, игриво подкинул к потолку. Но какая-то великая сила все больше тянула меня к нему. Сдержанным он был и в наказаниях, хотя поводов было достаточно. Только один раз он предпринял попытку отходить меня ремнем. Я, играя, изрезал ножом кору яблонь. «Куда там?» Он только еще снимал с брюк ремень, я юрк под стоящую рядом кровать. Матка мне на подмогу, заслонила от отца грудью. «Да полно, Лёль, не ты родил, не тебе и дотрагиваться до него». Отец плюнул и отступил. На дворе начало апреля. Весна набирает силу. Она разрушает построенные зимой дороги, тормошит душу. Весеннее тепло окутывает деревья, пробуждая их от зимней спячки. Лес, стряхнувший себя водянистый снег, темнеет и как бы становится ближе к деревне. Оживают перелески, наполняясь пробным тетеревинным такованием. На глухариных таках чертят по снегу мошники. Появляются перелетные утки, и значит, надо отложить до времени все будничные дела и включиться в весеннюю песню. Отец дошивает очередную составляющую охотничьей экипировки – рюкзак. Его тоже нигде не купишь. Но человек с ружьем и авоськой вместо рюкзака – это не охотник. Пригодился старый брезент. Отец любовно обшивает кожей клапаны многочисленных карманов. Ремешки крепит самодельными медными заклепками. Не столько для прочности, больше для красоты. Подсадную утку одолжил у лесника. Место охоты, выбранное отцом, называлось Шалуги. В километре от подворья у леса болотистая низинка заполнена вешними водами. Вышел он из дома задолго до вечера. Предстояло до зорьки соорудить шалаш. Я так и застыл тенью на крыльце, тоскливым взглядом провожая преобразившуюся фигуру отца с несвойственной ему торопливостью широко шагавшего в сторону поля.